путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радио «Звезда» сегодня в Петербурге. И не просто в Петербурге, а в Петербурге гастрономическом. Радио «Звезда» вещает в Петербурге на частоте 94,1 FM. Хочу представить нашего путеводителя. Леонид Петрович Гарбор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. С нами на связи. Леонид Петрович, здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день.
Леонид Петрович, первый вопрос. Можно ли все-таки говорить о существовании такого термина, как петербургская кухня?
О нем очень много говорят последние 10 лет. Можно, потому что все-таки Петербург, когда появился на берегах Невы, то по призыву Петра Первого много было приглашено европейских изодчих и промышленников, ну, предпринимателей, можно так сказать, которые, соответственно, будучи состоятельными людьми, они приезжали со своими поварами, конечно. Может быть, это была не целая команда на кухню, но один шеф точно.
И в основном из каких стран, извините, приезжали? Франция, Германия, да?
Голландия, Германия, точно. Франция тоже, Италия. И, конечно, вот представляете такое нашествие в совершенно неискушенную российскую действительность, неискушенную западными, вернее, европейскими руками поваров, да, она была интересно воспринята, так можно будет сказать, потому что все-таки наши предпринимательские способности, тому, да, самая такая предпринимательская часть ресторанного менеджмента и ресторанного люда, ну вот, она могла очень много всего подцепить, увидеть, подсмотреть и потом применить уже в своих каких-то проектах. Поэтому влияние на конкретный регион, такой вот как Санкт-Петербург и северо-запад здесь, влияние европейского кулинарного сообщества, наверное, все-таки было. И поэтому какой-то акцент и какие-то вещи европейские внеслись.
То есть, получается, вот была селедка под шубой, а тут раз тебе и салат оливье.
Неожиданно.
Возник,
ну,
да?
Тогда ее не было, да.
Я шучу,
вдруг,
конечно,
раз,
да.
Макароны появились, понимаете? Макарон же особо-то не было. А что мог привезти там повар, сопровождающий кваренге или росси? Ему же нужно было кормить той едой, к которой привык его хозяин. Поэтому сухая паста в разных видах, долго хранящаяся, привезли. Тот же пармезан, который от перевозки, если его даже там пару месяцев везли, он еще лучше становился. Появился сыр, который тоже не знали. То есть появились технологии и продукты, которые до этого были неизвестны. И они интегрировались в ту кухню, которая была уже здесь, потому что помощниками, допустим, этого итальянского шеф-повара наверняка были наши предприимчивые, шустрые ребята, которые и смотрели, и подглядывали, и брали себе на вооружение. Мое предположение, это, конечно, гипотетически совсем, но вот наше такое петербургское блюдо, как каша с пармезаном, гречневая каша с пармезаном, она, конечно, вот могла появиться вот на этом стыке.
Гречка с пармезаном?
Это получается, на самом деле, получается такая русская кухня с французским, итальянским, голландским флёром.
Ну, собственно, как Санкт-Петербург сам по себе
говорит. Да.
Получается так, да.
Давай начнем с этого, и по архитектуре, и по сути своей. Так что все логично. Просто каша, гречневая каша с пармезаном, для меня это откровение.
Ну, это красиво звучит.
И звучит красиво, и наверняка вкусно. Надо попробовать, кстати.
Обязательно. То есть это все, Леонид Петрович, получается именно такой, это называется петербургской кухней. Вот то, что мы до этого и сказали.
Это
русская
можно,
кухня с...
Да, это можно назвать петербургской кухней, потому что это вот влияние других кухонь европейских. Да, что еще можно было бы отнести к петербургской кухне, потому что вот о чем еще говорят, там стерлядь в шампанском.
Стерлядь в шампанском. Класс.
Да, припущенные, сделанные, приготовленные в шампанское. Вот такое вот петербургское блюдо, но стерлядь она везде по России была. И бурлаки могли ее в ухе съесть, и так кто-то мог поймать. И если мы вспомним Александра Сергеевича Пушкина, да, «Влей стакан холодного шабли», то и в кулинарном отношении она с вином использовалась, и с французским шабле. Это по России. А если брать Петербург, то только в Петербурге могли придумать такое блюдо, но с шампанским, потому что это был город, который занимал первое место, боюсь сказать, в Европе или нет, но, по-моему, даже и в Европе. Это было по потреблению шампанского.
А вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в гастрономическом Петербурге. Это немножко по-другому, немножко иначе смотрим на город.
Да, получается, вот мы уже затронули, но как вы считаете, Леонид Петрович, на какие этапы можно было бы разделить кухню Петербурга? На какие исторические этапы? И можно ли вообще делить кухню Петербурга на исторические этапы?
Вероятно, можно, потому что неразрывно связано с внешнеполитической ситуацией. Да? Вспомним Отечественную войну 12-го года. Те, кто побывали во Франции, те, кто пожили в Париже, в оккупированном в 15-м году уже, да, помимо того, что там внесли какие-то русские акценты, но еще и оттуда кто-то мог поваров привлечь, а кто-то из возвращающихся домой французов подрабатывать по дороге, потому что шли все не на экспрессах же ехали, а шли пешком. Кто пел, учитель пения, кто готовил, это повар.
Но смотрите,
было влияние Франции.
Да, ну вот смотрите, если мы так вот, грубо говоря, разделим. Можно сказать, была допушкинская эпоха в кухне Санкт-Петербурга. И там было влияние больше голландцев, как я понимаю, итальянцев, кого еще?
Те, кто первые начинали работать и строить этот город.
Да, тот, кто,
по
да.
По приглашению Петра Первого.
Абсолютно верно, да. Потом, например, это, ну, грубо говоря, да, пушкинское время. Пушкинское время до, наверное...
До Кавказских войн.
До Кавказских войн, так, да, наверное, может.
Поэтому уже стало проникать к нам и Кавказ. Потому что если смотреть на меню ресторанов вот того периода, то кавказские акценты там были. Потому что к этой еде привыкли, ее приняли хорошо, она яркая, сочная, вкусная, и почему бы этим не воспользоваться и не ввести. И в меню ресторанов чувствовалось влияние Кавказа.
Так, хорошо. Начало 20 века. Там влияние какое больше на русскую кухню в Петербурге оказывали? Начало 20 века.
1913.
Ну, до 17 года, так скажем.
Самый лучший. Да, но до войны, наверное, потому что начиная с 1914 был введен сухой закон, и, конечно, рестораторы так пострадали в финансовом отношении. И нельзя сказать какое-то конкретное влияние, наверное. Все это больше концентрировалось, как бы такая квинтэссенция уже образовывалась в предложении ресторанов и, грубо говоря, там устаканивалась. Да? То есть спрос становился, наверное, постоянно понятным, и следом было же очень бурное развитие такое, и город бурно развивался, и Невский проспект продолжался, Зайничков, мост, и там появлялись и рестораны в том числе, и уже это как бы был период, наверное, развития того, что было заложено до того.
А есть ли советская петербургская кухня? Если так можно.
Вот именно петербургская, да.
Да, но с советского периода.
Ну, кура-гриль, я понял. Да.
Шаверма?
Шаверма, да.
Это видимо. Вот советская кухня?
Это уже постсоветская.
Да, такой. Шаверма, это, наверное, уже наследие конца 80-х, потому что это было просто и сразу воспринято легко, как фастфуд всеми, да, и в Москве, и в Петербурге. А то, что касается периода сразу после революции, то, что было, ну, конечно, многие уехали, кто-то пытался работать с новой властью, но вот я читал, такой повар Федор Павлович Корнилов был, который очень известный, но в итоге он не смог сработаться с современными методами управления после 19-20 года, там, в 20-х годах, и уехал в Париж. И там благополучно работал шеф-поваром, и я встречал как раз его интервью, которое было опубликовано там в газете в эмигрантской. Очень интересно, он описывал, что одни заседания, а входишь на кухню, там грязь одна. И, конечно, с их подходом и с той тщательностью, которой работали. Ведь работали многие и в домах великих князей, многие повара, шеф-повара ресторанов. Потому что, по большому счету, дом князя, какой-нибудь дворец, это был тот же ресторан, только более привилегированный, а шеф-повара, он мог работать и в ресторане Петербурга, и в ресторане, ну, не в ресторане, вернее, на кухне великого князя.
Вы сейчас, Леонид Петрович, затронули очень интересную тему. Я предлагаю к ней обязательно вернуться и поговорить о кухнях и знаковых заведениях Петербурга начала 19-20 веков, где бывали великие люди.
Ну, ближе к нам.
Да, конечно.
Путеводитель на радио «Звезда».
К Талон помчался он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет. Из Страсбурга пирог нетленный, меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым.
Эк тебе, мать.
Это Евгений Онегин.
Я понимаю.
Да,
неожиданно было.
Потому что мы сегодня путешествуем по гастрономическому Петербургу. И я не зря сейчас привела эти строки из Евгения Онегина, потому что к Талон помчался, он уверен.
Ты хочешь по
ресторанам? Был такой, да, были
пробежаться.
Знаковые заведения в Санкт-Петербурге. У нашего путеводителя Леонида Петровича Гарбора, вице-президента Федерации рестораторов и ательеров России, я хотела бы узнать, сохранились ли они еще, где бывали великие люди.
Талон,
страны.
Ты жив до сих пор?
Вот ресторан «Талон» мне тоже интересует, жив ли до сих пор, где Пушкин обедал и ужинал?
К сожалению, не сохранился. «Талона» нет. И сохранившихся ресторанов, которые по историческому адресу и с историческим названием, в Петербурге, наверное, их только два, если не брать в расчет рестораны при отелях, при гостиницах. И таких ресторанов это, наверное, «Метрополь» на Садовой и ресторан «Палкин» на Невском 47, к возрождению которого когда-то я приложил и руку, и сердце, и душу.
Это сколько лет уже и «Метрополю», и «Палкину»?
«Метрополь», если мне не изменяет память, начало 20 века, по-моему, 1904, но я боюсь ошибаться.
Ну, понятно,
как,
хотя бы это вот было... определили, начало 20 века,
да.
Понятно.
Угу. Создание его было довольно-таки интересно, потому что это товарищество официантов, которые объединились, скинулись и открыли ресторан «Метрополь». Он еще назывался «Метрополь», по-моему, первым товариществом официантов.
Надо, как неожиданно.
Да.
Как неожиданно. Да.
Хорошая идея, между
Палкин,
прочим.
Палкин, это 1785 год. Купец Анисим Палкин, который приехал из Ярославской губернии, вот я уже упоминал до этого ярославичей, которые были весьма предприимчивыми и такими настоящими, ну, как бы сейчас сказали, бизнесменами, настоящими предпринимателями. И он, как купец первой гильдии на Невском проспекте, угол Морской, открыл ресторан «Палкин», назвал своим именем. И как развивался город, так же развивался Невский проспект, и точно так же развивался его бизнес. Потому что второй ресторан «Палкина» был открыт на углу Садовой, третий ресторан «Палкина» на углу Литейного. А вот в третьем они уже присмотрелись, семья Палкиных, и открыла четвертый ресторан «Палкин» напротив. Это уже был угол Невского, ну, Владимирского. Там уникальное место, такой перекресток трех проспектов. Невского, Литейного и Владимирского. И вот на углу Владимирского проспекта в доме 47 в 1847 году, они начали строить, в 1974 был открыт ресторан «Палкин», уже такой самый фешенебельный, с паровым отоплением, с зимним садом. И «Палкины» в 1885 году в течение недели там отмечали столетие своей фирмы. Вот. И он возродился в 2002-м, вернулся на Невский проспект, вернулся имя Палкина.
Традиции той самой петербургской кухни, они до сих пор в этом ресторане сохраняются? Или, может быть, традиции самого ресторана?
Мне трудно сейчас сказать, потому что я не имею уже такого отношения и влияния на него. Но интерьером, именем и, наверное, сервисом, да, с кухней немного сложнее.
Слушайте, какого года, еще раз, Палкин образовался?
1700?
85-й.
В США еще индейцы на кониках скакали. А в Санкт-Петербурге Палкин уже существовал.
Да, и я, когда еще у нас были туристы-американцы, я этим часто хвастался.
Мы уже ели вкусно, а вы за индейцами гонялись.
Ну, у них вообще такое преклонение перед Старым Светом есть, а здесь ресторан, который там старше, чем Конституция.
Леонид Петрович, такой вопрос. Очень известное в свое время литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака». Уже нет? Уже его не существует?
Есть. Забыли мы про него. Значит, все-таки три. Оно больше артистическим осталось, потому что такой... кухне именно собаки, наверное, да, вот бродячие, там блюд, по-моему, нет, по-моему. Но как артистическое, оно сохраняет, наверное, те же традиции, потому что есть и спектакли, которые проходят, какие-то вечера, но вот собака бродячая существует.
А вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Сегодня мы в гастрономическом Петербурге. Не отвлекайтесь, это интересно.
Кстати, хотела бы напомнить, что вот в том самом литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака» кто ж туда не хаживал?
Да,
и Анна Ахматова, и Надежда Теф, и Осип Мандельштам, и Константин Бальмонт, и Николай Гумилев.
Угу.
Представляешь?
Ну, больше-то, конечно, они выпивали там, скорее всего, чем закусывали. К сожалению, мы не знаем. И мы забыли еще, прошу прощения, мы забыли, конечно, вспоминая Александра Сергеевича Пушкина, про литературное кафе, которое существует. Это кондитерское Вольфа и Беранже, угол Мойки и Невского. Оно существует, и там в меню, насколько я помню, какие-то блюда пушкинской эпохи что-то присутствует.
Даже так? Послушай, вот это интересно. Отведать то, что когда-то едал сам Пушкин.
Сам Александр Сергеевич.
Да, интересно.
Да. А в нынешнем вот современном предложении, да, есть блинчики Арины Родионовны, которые она готовила для своего любимого Сашеньки. И блинчики, я так предполагаю, что он, может быть, капризный был в отношении того, что съесть. Она их закрашивала свекольным соком, они получались такие розовые. И вот эти розовые блинчики Арины Родионовны, они тоже появляются в меню наших ресторанов сейчас.
Подождите, блинчики просто блинчики, пустые или с чем-то?
Их можно любые топпинги делать, но из-за того, что они были розовыми, из-за закрашивания,
именно
да? Розовые блинчики Арины Родионовны. Да,
если блинчик розовый, розовый, значит, это блинчики от Арины Родионовны. Понятно, очень тонко.
Да.
Я еще, когда готовилась к программе, изучала рестораны 19 века, 20 века в Санкт-Петербурге, и мне попались строки Анны Ахматовой. Был такой ресторан «Данон», тоже открыл француз в свое время. И вот Анна Ахматова там писала об этом ресторане. «Вот здесь кончалось все: обеды у Данона, интриги и чины, балет, текущий счет, на ветхлом цоколе дворянская корона, и ржавый ангелок сухие слезы льет».
Красиво.
Красиво.
Этого ресторана, к сожалению, нет. Но здание его сохранилось. И, я не знаю, внутреннего наполнения, оно тоже, вероятно, осталось. Это соседнее здание с гостиницей, сейчас я не знаю, как «Мойка-22». А это «Мойка-24». И вот возродить бы «Данон», это было бы, конечно, такой несбыточной мечтой. И хотелось бы когда-нибудь это сделать.
Вот когда вы говорите «возродить», вы же имеете в виду наверняка не только интерьер, но, наверное, и меню. Какое-то особое меню?
Меню, да, это возможно.
Какое-то особое меню было у Данона?
Нужно поднимать архивы, смотреть. Нужно поднимать архивы и именно меню, которые были в это время в ресторане, рабочее меню.
Но мне кажется, сейчас...
Незваных обедов.
Вот смотрите, Леонид Петрович, сейчас очень популярна тема реконструкции вот этих исторических рецептов. Рецептов 19-17 веков. В принципе, хорошая идея, да?
Хорошая.
В ресторане, который возрождается, возродить и путем найти рецепты тех блюд, которые там подавались.
Ну, тогда и дресс-код нужно сохранить. Тот, который был в этом ресторане когда-то. Ну, представляете себе дамы в этих замечательных шляпах с вуалями. Да, мужчины в цилиндрах.
Почему нет?
Да ну...
Но это Петербург.
Да.
Вот в этом на самом деле, наверное, и есть креативная гастрономическая столица России, как называют еще Петербург. Мы обязательно об этом поговорим.
Обязательно.
Я хочу напомнить, что нашим путеводителем по гастрономическому Петербургу сегодня является Леонид Петрович Гарбор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России.
Путеводитель на радио «Звезда».
Ну что ж, о прошлом поговорили.
О настоящем хочется.
Хочется о современном Петербурге. И что такое современный гастрономический Петербург, Леонид Петрович? Ответьте нам, пожалуйста.
Ну, я так думаю, что он авторский сейчас больше, потому что появились повара за последние годы, которые свой взгляд показывают на кухню, на местные продукты и предлагают свою авторскую кухню. Но я считаю, что это петербургское, потому что раз уж ты готовишь в Петербурге и показываешь блюда, приготовленные в Петербурге, то, наверное, это можно назвать петербургской кухней, но такой авторской. Да? Поэтому я думаю, что в современном гастрономическом Петербурге путешествовать от ресторана к ресторану и пробовать все, что предлагают отдельные представители поварского цеха, было бы довольно-таки гастрономично интересно. Потому что есть имена, на которые просто приходят, там, скажем, Арслан Бердыев, на него, на Артема Гребенщикова, на Ивана Березуцкого, но он, к сожалению, перебрался к вам.
Почему, к сожалению, так, к счастью для Москвы.
Мы тоже откушать можем теперь.
Так.
Да, к сожалению, для города. И таких имен можно называть много. Я не хочу никого обидеть из ребят, которые, дай бог, будут слушать эту программу. Но вот, ну, можно отметить вот всех авторов, поваров, которые сейчас творят и креативят петербургскую кухню.
Ну хорошо, понятно, авторская кухня. А есть ли какое-то влияние, ну, направление, может быть, модное направление сейчас для Петербурга в кухне?
Это типа молекулярная кухня?
Ну, я не знаю, может быть, органические только продукты используются. Вот за этим нужно поехать в Петербург, чтобы там это откушать, извините за такое.
Да. Мы, к сожалению, не сможем отойти от такого глобализма, который в связи с тем, что очень доступна информация стала всюду, да, и легко посмотреть, что рядом, что в мире, что в соседних странах, в соседних городах. Конечно, она такая получается и многонациональная, и мультиразная. Вот. Сезонные предложения, которые характерны для Петербурга, ну, будем говорить там о той же корюшке, скажем, да, вот, они дают такую гастрономическую петербуржность, если можно так сказать, потому что когда корюшка появляется, то во многих меню многих ресторанах появляется корюшка, ну, стандартно жареная, ну и в том числе есть какие-то изменения, вернее, не изменения, а новые блюда. У меня повар Саша Богданов делал биск
так.
Из это корюшки.
Это что такое?
Для меня это
такое?
Было совсем поразительно. Расскажите, биск
Леонид,
это такой суп, который, да, это такой рыбный суп, который делается на основе либо раков, либо крабов, либо креветок, креветочный биск, раковый биск, лобстерный биск, крабовый биск. Там в основе бульона используется хитин этих морепродуктов, она пообжаривается, перетирается, получается такой густой суп с характерным вкусом, ароматом именно того морепродукта, который был использован. Так вот, он умудрился сделать из корюшки такой же биск, как лобстерный, но на основе корюшки. Это была хорошая, гениальная идея такая. Не знаю, насколько ее распространили везде, но это было интересно. То есть даже когда ты видел в меню биск из корюшки, то искушенный гурме захотел бы это наверняка попробовать.
Угу.
Это один из примеров.
Слушайте, ну если мы говорим о том, я сейчас отвлекаюсь, конечно, от нашего путешествия, но если мы говорим о том, что биск готовится из хитинового покрова, то корешки-то нет. Как он умудрился это сделать?
Есть голова, есть плавники,
а вот как.
Есть кожица, которую можно таким же образом термически обработать и сделать консистенцию схожую с тем, чем заправляют остальные виски.
Это открытие. Угу. Для повара это новое. Вот мы говорили с тобой о поварах, да? Что-нибудь новое. Вот, пожалуйста, в Петербурге есть повара, которые изобретают новые блюда.
Но вот если мы, опять-таки, возвращаясь в Петербург, вы сказали, еда может быть вот эта сезонная, корюшка. Есть ли все-таки блюда в Петербурге, ну, типа рассольник по-ленинградски, которые во всех ресторанах, ну, встречаются, потому что это чисто петербургское блюдо?
Это, кстати, программа «Путеводитель», да?
На «Радио Звезда», да.
Мы сегодня в гастрономическом Петербурге. Да, Леонид Петрович?
Это мы вернулись в ленинградскую кухню, потому что все-таки период после революции там, и до окончания перестройки, он был таким, наверное, советским и ленинградским, да, до изменения названия нашего города. И ленинградская кухня в какой-то степени, можно говорить об этом, что она была.
Да, но она, разве она не сохранилась? Но тот же, вот я говорю,
рассольник по-ленинградски есть во многих ресторанах.
Да, пусть это будет чисто ленинградское, но все-таки он и сейчас присутствует.
А в чем он отличается от обычного рассольника? Давайте-ка, вот просто мне, рассольник по-ленинградски, потому что он в Ленинграде готовился.
Вы знаете, автор, по-моему, этого рассольника имел какое-то отношение либо к ресторану «Нева», либо к ресторану «Метрополь». Не помню точно, боюсь, вот уже после ковида память не очень хорошо работает. Вот. И он сделал на базе рассольника более простое и сытное, сытный вариант такой, добавив и перловку, и что-то изменив в остальных ингредиентах, там, по-моему, усилив потроха, но пользуясь доступными, то есть уже не было там гусиных-утиных, а были только куриные, ну и почки там, скажем, легли в эту основу. То есть сделал более доступным в изготовлении, более простым и дешевле. Точно так же, как салат оливье, потому что если готовить по рецепту Люсьена Оливье, это будет дорогое очень и не такое блюдо, как наш привычный, понятный всем салат оливье, который тоже есть во многих меню ресторанов и который нужно отнести к ленинградскому периоду, к советской кухне. Были блюда, которые считались фирменными в ресторанах высшей категории. Да, вот тот же «Метрополь», вот, Олег Александрович Бабиков, который возглавлял в течение почти 50 лет кухню ресторана, который был таким, ну, нельзя сказать, личным поваром Григория Васильевича Романова, но, во всяком случае, постоянно привлекаемым, он обслуживал и подавал всем делегациям, которые приезжали в Ленинград в тот период, и Романов доверял только ему. Он решил такую интересную задачу, сделав котлету «Новинка». Ну, название «Новинка», но котлета из ресторана «Метрополь», и использовав продукты, которые нужно было каким-то образом переработать, а не пустить в отходы, там же все-таки и план нужно было соблюсти, и заработать, сделал вот эту вот котлету, которая стала сразу же популярна у всех ленинградцев, и они окрестили ее «Метрополькой». Так она вот «Метрополькой», фирменной ленинградской котлетой, осталась, и в ресторане «Метрополь», по-моему, ее делают, и я даже в одном из своих ресторанов, который, к сожалению, сейчас закрыт, он был такой ленинградской и советской кухни, ресторан центральный, у меня была «Метрополька» там. «Метрополька», котлета по-киевски, они были в какой-то степени такими изюминками и визитными карточками ресторанов Ленинграда.
Ну, то есть котлета по-киевски, понятное дело, да, это ясное дело.
Ну, она была везде, но у нас как-то вот «Метрополька» она была очень хорошая.
А «Метрополька» только в Санкт-Петербурге?
Только в «Метрополе» в ресторане
вот
была.
Даже
ее
так.
Даже, по-моему, в это время, да, никто больше не... Ну, еще этика, наверное, и самолюбие поваров самих, но вот ее никто не копировал, не вставлял в свое меню. В ресторане «Нева» была котлета, по-моему, она называлась или «Невская» из судака, или как это похоже. Такой вариант судака под польским соусом, но в виде котлеты. То есть была котлета пластовая такая, она не рубленная, а из кусочков филе, а внутри тот самый соус, под которым подавали судака по-польски. Это рубленное яйцо со сливочным маслом. Интересные такие были вещи, но это, видите, нужно все поднимать, изучать, и должна быть преемственность и заинтересованность современных поваров в любви к своему городу.
А я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Леонид Петрович, а что едят петербуржцы в основном сейчас? Вот в Москве едят все, что дают.
Сейчас, Леонид Петрович, скажешь, кошмар.
Я не хочу никого обидеть. Кошмар. Я люблю Москву. В общем, давно здесь живу. Но здесь вот мы не презентация... Ну, нет, неправильно я сказала. Мы не привередливые,
не,
да?
Невзыскательные.
Невзыскательные. Мы невзыскательные, да, вот в Москве. А Петербург все-таки...
Я бы не согласился,
возможно, как петербуржец. Возможно, не все, да. Вот. Но что едят в основном петербуржцы сейчас?
Ой, Женечка, мне кажется, что чаще едят дома, нежели в ресторанах, потому что, к сожалению, желанный гость – это московский гость, и желанный – платежеспособный. Но стали завтракать. Не во всех, правда, ресторанах ввели это меню, и разнообразные предложения по завтракам, они популярны. Но, наверное, вот все-таки ходят на поваров и на авторскую кухню, когда вот там что-то интересное, там что-то интересное. Того засилия суши-баров, которое было, оно немного подутихло, но все равно они тоже остались. Хотят есть быстро. Время такое быстроты. Хотят быстро, вкусно, разнообразно, дешево. К сожалению,
ну, хотят глупостей всяческих, я понимаю, да. Угу. Я понимаю.
Но все-таки разбираются, вот это вот свеженькое, а вот это вот не очень.
Начинают учиться, потому что свежее вкусное нужно есть, когда ты себя любишь. А когда тебе все равно, чем топку забрасывать, грубо выражаясь, извините, то можно, в принципе, в ресторан-то не ходить, купил глюкозу в аптеке. И...
Согласна, в принципе, да. Я знаю, что еще в свое время, я просто какое-то время жила в Петербурге, и были очень популярные конфеты, ленинградский набор, или вот эти ленинградские конфеты. Есть даже фабрика, по-моему, которая там с птичьим молоком, что ли.
Имени Крупской.
Имени Крупской,
она, к сожалению,
да.
Птичьего молока у нас не было, это московская такая-то, но у нас была жар-птица. Очень похожая на птичье молоко, вкуснейшая конфета, к сожалению, не делают ее сейчас. И фабрика имени Крупской, она тоже переехала из нашего города, и у нас ее теперь нет. Хотя ленинградские бренды конфет остались. Но есть небольшие такие производства, которые кто-то держит уровень того ленинградского шоколада и ленинградских конфет, которые можно вот этот вкус поймать. Здесь такой замечательная маленькая фабрика совершенно, Камея. И вот там конфеты очень близки, потому что у меня было в детстве. Есть император, который всячески по-петербургски, по-ленинградски называет все серии своих конфет. Конфеты из потрясающего шоколада, очень вкусные, запоминающиеся и вот как сувенир. Ну и шоколад особый, который в фабрике имени Крупской был, он так и остался с солью. Это был мой в детстве любимый шоколад, когда удавалось это получить в плитку, сэкономив на завтраках, то, конечно, ее съедал с удовольствием. Он, я считаю, уникальный, абсолютно ленинградский. Сохранились пышечные, правда, их немного, но таких вот советского времени. Одна знаменитая там на Желябово, на Конюшиной, на Большой сейчас, которая, кстати, неподалеку от бывшего ресторана «Медведь» находится, который, к сожалению, тоже не возрожден у нас. Вот. Но она такая более туристическая, а есть совершенно маленькая пышечная на Садовый угол Апраксина, которая с 60-х годов, пышные пышки и обычно бочковой кофе, там больше ничего нет, там компот еще есть и чай. И туда вот и петербуржцы выстраиваются, и старые пенсионеры и туристы заходят, и все, и там действительно вкусно.
Все-таки
осталось пирожковое.
Это вот осталось, да? Но смотрите, все равно я хотел сказать, что это, мне кажется, особенно Санкт-Петербурга. В Москве назвали бы пирожковое без вопросов, а в Питере пышечное.
Ну, красиво.
Очень красиво. Очень красиво и немножечко с таким...
А мне, на самом деле, флёром. Мне очень нравится, когда остаются вот эти заведения, которые сохраняют традиции, и удивительно, и туда выстраиваются очереди, чтобы купить вот именно эту пышку.
Потому что вкусно.
Да.
И привычный вкус, и соблюдение тех стандартов, которые были. Вот этим может, конечно, гордиться пирожковая на Московском проспекте рядом с Парком Победы. Там только пирожки, только кофе, только чай, но пирожков большое разнообразие и выпечных, и жареных. И, наверное, на Вознесенском, бывшем Майорово, чебуречная. Ее тоже все помнят, знают. И ленинградские чебуреки. Вот, кстати, один из брендов, который сохранился до сих пор. Там они, по-моему, называются чебуреки по-ленинградски. Они просто по той же технологии, но размером с ладошку и на порцию 3 или 4 чебурека ты получал. И она до сих пор востребована, популярна, и туда ходят, и получают гастрономическое путешествие по времени.
Леонид Петрович, спасибо вам большое. Я все записала. И пышечную, и чебуречную, где...
И пирожковую.
И пирожковую, где надо сходить, когда поеду в Санкт-Петербург. Спасибо большое. Мы вынуждены заканчивать. Вот так вот мы немножечко затронули Петербург. Гастрономический, но вкусно. Ты сегодня обедал? Хорошо, не отвечай. С нами на связи наш...
Мне тоже пышек захотелось.
Обязательно сходите. С нами на связи наш путеводитель сегодня был Леонид Петрович Гарбор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Мы путешествовали по Петербургу гастрономическому. Спасибо вам за такую приятную экскурсию, Леонид Петрович.
Спасибо большое.
Всегда рад, приятного аппетита.
До встречи в Санкт-Петербурге.
До свидания.
Пока-пока.
Приезжайте.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».